Беседка на Радио ВОС.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цындыма Бойко. А беседуем мы сегодня с керамистом благотворительного фонда «Творческое объединение Круг» Евгением Федосеевым. Здравствуйте, Евгений.
Добрый день.
Мы с вами познакомились пару лет назад, когда вы только пришли в Круг и начинали делать свои первые изделия. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли в благотворительный фонд?
Это был довольно горький путь, прям скажем. В самом начале, когда я потерял зрение, на самом деле я терял зрение в три этапа. Первый – это когда сразу после аварии в 2009 году она была. Мне тогда зрение восстановили в Гельмгольце. И я 7 лет был с более-менее нормальным зрением и работал на старой работе на госпредприятии.
А можете назвать, что за предприятие?
Да, это предприятие госкорпорации «Росатом». Я там был ведущим инженером химической лаборатории, занимался металлографическим анализом, химическим анализом, спектральным анализом. Вот. А после этого через 7 лет подкралась внезапно некомпенсированная посттравматическая глаукома и стала тушить мне глаза. Вот. Тогда была сделана антиглаукомная терапия, потом операция по пересадке роговицы на глазу, который более-менее видел, и мне еще на полтора года было даровано более-менее нормальное зрение. Но потом получилось такое, что из-за химического ожога, который произошел в 2009 году, опять же, имплантат стал плохо приживаться, мутнеть, потом всякие эрозии и так далее. И в конечном счете у меня и помутнел имплантат, и дополнительно это глаукома остаток потушила. И, соответственно, зрение стало, вот как оно тогда стало, 0,05.
Угу.
Так оно и осталось.
В настоящее время 0,05 – это, наверное, не так мало, да, если…
0,05 тогда было, а сейчас 1.
Угу.
Вот. Поэтому, да, по сравнению с тем, когда ни у кого как бы вообще ничего нет, 0,01 позволяет ориентироваться хотя бы по источникам света.
Да, есть такое, да.
Вот, это уже многое. Но в любом случае для меня было огромной катастрофой все, что произошло. Почему? Если в первом случае, когда меня еще более-менее подлатали, более того, когда я вышел и с более-менее нормальным зрением меня даже повысили, тогда я стал заведующим этой самой лаборатории. Вот. Стал уже больше по теоретической части. Вот. А потом получилось вот из-за вот этого вот глаукомы и прочего. Я стал, естественно, сдавать позиции. Я стал потом просто ведущим инженером по теоретической части. А в конечном счете и очень много благодаря сотрудникам в моей же лаборатории, которые согласились мне документы читать.
Угу.
И я очень долгое время работал, по сути, ходячей энциклопедией. Я помнил все эти ГОСТы, нормативы и прочее. И просто-напросто, когда надо было там ощупать образец или изделие, или еще что-то такое, то, соответственно, из памяти поднимался нужный абзац и просто цитировался. То есть, что нужно, чтобы как бы чему соответствовало. Это было действительно удобно. Со мной таким мирились. Но потом, когда предприятие по ряду причин было очень сильно покороблено, его поглотило более большое из той же корпорации. И тогда, когда проводилась перерегистрация кадров, для таких людей, как я, не нашлось новой должности. И нас по обоюдному соглашению, вот конкретно вот у меня как было, по обоюдному соглашению меня уволили.
Угу.
Ну, как это? По собственному желанию, по обоюдному соглашению.
Попросили, в общем, да. На самом деле.
Попросили именно потому, что сказали, что у нас нет для вас должности, которая отвечает требованиям, которые значит, требует государство к таким, как вы.
Угу.
Мы можем вас просто сократить с денежной компенсацией,
угу.
Вот, но она имеет такой размер. Если мы по обоюдному согласию, то будет такая компенсация. Компенсация, соответственно, была больше.
Угу.
Ну, я пошел на обоюдное согласие, потому что мне тогда это было... гораздо более выгодно. Угу. Вот. Ну и, соответственно, как только я оттуда вышел, я пошел на эту биржу труда, зарегистрировался. И они действительно по-честному, очень старательно пытались найти мне новую работу. И вот тут я получил очень серьезный удар по мозгам, можно сказать. Потому что, несмотря на весь мой опыт, там, достижения, вот это двойное высшее образование.
А какое?
Ну, на самом деле, полуторное. Первое – это был бакалавриат химической технологии, биотехнологии в РХТУ имени Менделеева. А второе уже, как бы, которое я получал, уже специалитет. В том же РХТУ имени Менделеева уже полностью на специалиста химической технологии, именно, как она там специализация звучит, инженер химической технологии.
То вот. Есть вообще достаточно редкие специальности, мне кажется, да, и востребованы в достаточно узких кругах.
Да, но в том-то и дело, что я пытался очень много куда ткнуться. Они мне находили, то есть куда требовались лаборанты, куда требовались там эти подсобные, вот как бы при лабораториях,
да,
и так далее.
Где зрение надо, где нужно...
Ну, где вроде как не обязательно большое зрение. Но когда я туда конкретно звонил, мне говорили, что извините, но у нас, например, узкие коридоры, или нужен визуальный контроль чистоты посуды, mm-hmm. или еще что-нибудь такое. Но очень старательно говорили, что нет.
Mm-hmm.
Вот. И единственный там был институт очень серьезный, который оборонный, к сожалению, я не помню уже, как он назывался, куда меня даже пригласили на собеседование.
Mm-hmm.
А это было как? Когда я уже воспользовался предложением... Ой, как же она называлась? Она... не моя карьера, а вот та, которая на проспекте Мира, совсем недалеко от метро.
Это центр занятости молодежи.
Вот он самый. Mm-hmm. Там были организованы ярмарка труда для инвалидов.
Mm-hmm.
Вот меня пригласили в этот институт на собеседование. Меня туда отвез брат, вот, ну, потому что в новый маршрут надо было как-то найти.
Uh-huh.
И со мной поговорил начальник отдела. Вместе с ним мы прошли к начальнику производства, который там академик, то есть как бы серьезный. Он со мной поговорил, проспрашивал, потому что чем я занимался, какое образование и так далее. Потом он сказал, что, ну, понимаете, в чем дело? Я вижу вашу подготовку, то есть uh-huh. вижу ваши yeah. знания, но... У нас работа построена таким образом, что человек взаимодействует с прибором.
Mm-hmm.
То есть это там всякие там спектрометры, там еще всякое такое. Человек снимает показания с них и, mm-hmm. соответственно, это работает. Вы не сможете увидеть показания. Поэтому, mm-hmm. несмотря на все, как бы, вашу подготовку, мы просто не сможем вас взять на работу. Это вот как бы был единственный момент, когда вроде как могло бы быть, но не получилось.
Mm-hmm.
Я вернулся назад в этот центр занятости, и тогда мне сказала там женщина, которая меня курировала, она говорит, что, знаете, тут вот организуется экскурсия в круг, вот, в керамическую мастерскую, вот, но пока выходили, экскурсия уже ушла, ну, в смысле, вот как бы запись mm-hmm, закончилась,
да.
Но есть контакт администратора Марии. Mm-hmm. Вот как бы вы позвоните, я вот предупрежу, что вот как бы от нас еще один человек вот может этот, к вам прийти. И вот меня тогда взяли на стажировку.
Mm-hmm.
Стали учить вот лепить, катать тарелки там, и всякое такое рода. Михаил лепил преподавал набивку вот в этих кружек, мисок, там, mm-hmm. подобных вещей. Ну, потом вот через 2 месяца меня... устроили.
Угу.
И вот официально, получается, я с 1 октября того года уже мне был оформлен договор, и меня сюда взяли.
А скажите, пожалуйста, это, получается, была авария, травма производственная, да?
Да, это была травма на производстве, взрыв реакционного сосуда. Мне реакционной массой залило лицо, несмотря на защитный халат, шапочку, эти защитные очки. То есть просто жидкости было столько, что она пропитала шапочку и протекла за очки на глаза.
Угу.
Вот, у меня тогда экстренно промыли глаза, госпитализировали сначала в СКЛИФ, потом из СКЛИФа выдрали, госпитализировали в эту, как же называется, там, как раз в НИИ Гельмгольца. И вот в Гельмгольце мне на 7 лет вернули зрение. Ну, вот так вот, более-менее. Но это было очень большим ударом. Почему? Потому что вначале я его потерял. Угу. То есть это вот размыто, потом, когда там амнионы накладывали, то зашивали глаз, то расшивали глаза, то есть для того, чтобы заживали. То есть как бы была полная неопределенность, как бы вообще смогу ли я вернуться. Тогда производство очень хорошо себя повело. Они мне потом все эти полгода больничного оплатили. Угу. Вот. И ну, вот после того, когда меня выписали, мне дали тогда еще третью группу инвалидности, я тогда в Автек ездил, производство меня взяло назад, потому что зрение позволяло как бы вести дальше работу. Я вроде бы как уже более-менее настроился, что жизнь потихоньку налаживается. И тут вдруг через 7 лет вот так вот внезапно вдруг раз и начало тускнеть. Думали, как, где, как бы доктора смотрят. Никто не подозревал, что подкралась именно глаукома. Думали, что роговица темнеет. Она же у меня как бы была вся в шрамах. Думали, что она как бы все больше продолжает шрамироваться, работали в этом направлении. А потом, когда попробовали там с давлением, с прочим, когда увидели, в чем проблема, ну, спохватились, и вот тогда вот было решено на глазу, которому еще уцелел нерв, поменять роговицу на донорскую, чтобы хоть как-то видеть. Но тогда опять, вот я тогда же сказала, на полтора года у меня было более-менее нормальное зрение. Я думаю, ну, хоть ладно, хоть одним глазом теперь буду хоть более-менее видеть. И тут на тебе. Из-за того, что был химический ожог, оплавление тканей, вот она так вот запоздала себя, показала. Она вдруг внезапно начала вот эрозировать, мутнеть там, и так далее. Изъязвляться так, что меня периодически клали там, на неделю, на две. Потом перевели в другое отделение, и там вот уже доктор, который конкретно профилировался в свое время, защищала докторскую по проблемам роговицы, она меня с помощью там уколов, капель и так далее вытянула, ситуацию стабилизировала. Ну и вот тогда и все, оно и получилось такое, что вот правый глаз практически не видит, а левый глаз вот очень мутно, вот, тоже практически не видит, но хоть видит световые эти источники света. И если стоять против света там, с объектом, то можно увидеть хоть как-то там более-менее силуэт, как-то так сориентироваться. Ну, вот как бы такое есть.
Да, Евгений, скажите, пожалуйста, а как ваше окружение, близкое и не очень близкое, восприняли вот потерю зрения ваше?
Для близких это было очень серьезным ударом. У меня на тот момент был, получается, 6-8-3-летний ребенок и жена, которая вынуждена была уйти из фирмы, потому что в фирме не было декрета. И, по сути, я их тогда содержал. И вот когда я был в больнице, соответственно, мне зарплату не выплачивали, потому что мне для этого надо было выйти туда, как бы восстановиться, чтобы мне вот это вот проплатили больничный. Вот, и мне нужны были лекарства, которых не было в больнице некоторые. Ей пришлось занимать, ее родственники тогда помогать особо не могли. У моих родственников тогда тоже получилась проблема, потому что брата тогда уволили с его предприятия, он искал тогда работу. Вот. Тогда мама помогала немного деньгами. Она учитель тогда, ну, работала учителем, соответственно, у нее тоже было не так много денег. Вот. Для обоих семей это было, конечно, очень серьезно.
А вот кроме финансовой стороны, вот готовы были поддерживать, готовы были помогать вам адаптироваться в этом состоянии, да?
Самое сложное было в том, что никто, по сути, не знал, как это делать. Если сейчас еще более-менее можно получить какую-то информацию, во-первых, интернет стал более развитый с тех пор, с, ну, считайте, 2009-2010 год. 15 лет прошло. Вот. И просто даже не знали, как именно адаптировать, как именно помогать.
А куда вы обращались? Во Всероссийское общество слепых или же в социальную защиту, реабилитационные центры?
На тот момент, когда вот только-только все получилось, мы даже не смогли никуда обратиться, потому что все было в режиме «а вдруг восстановится?».
Угу.
Да, меня тогда очень серьезно выручили друзья из... Я тогда занимался в секции боя на мечах.
Угу.
И они организовали чуть ли не посменное дежурство. То есть, кто свободен, они приезжали ко мне в больницу, помогали мне там дойти до туалета, дойти там, прогуляться по коридору, прогуляться по территории. Самый первый удар, очень серьезный удар, с которым встречается человек, который вот во взрослом состоянии теряет зрение, это то, что его мгновенно отторгает общество по двум причинам. Первое – это то, что представители общества не знают, как помочь. То есть как бы есть те, кто хочет помочь. Как бы, ну, вот чем тебе помочь? То есть как бы тебе, как тебе помочь адаптироваться? Но они просто не знают, как именно. А есть те, которые настолько ужасаются самой ситуацией, вот что человек вот как бы был зрячий и вдруг потерял зрение, теперь ходит там, тыкается во все углы. Вот это их настолько пугает, что они стараются даже не глядеть в его сторону, чтобы не получить крах своего мировосприятия. Это вот второе, что... И человек получается изгоем общества. Одно дело, если он как бы имеет возможность обратиться там в ВОЗ или еще куда-то. А вот я все это познала на себе, когда потихоньку стали отваливаться друзья. Почему? Потому что я становился все более неинтересен. Почему? Нет, но я не могу организовать встречу. Я не могу куда-то вывести, погулять. Если кто-то меня выводит, соответственно, меня надо забрать из дома, там куда-то отвезти, погулять, а потом вернуть домой. Потому что тогда, соответственно, никто не занимался со мной тогда ориентированием или еще чем-то. Вот слепых, которые изначально слепые, они же когда обучаются в этом, в интернатах или еще где-то, у них есть конкретная дисциплина ориентирования. А у меня же ничего этого не было. Поэтому все приходилось постигать на своих шишках. То есть и как пользоваться тростью, как правильно щупать, какой длины удобнее трость. Все это приходилось именно как бы нарабатывать на практике. И мне еще повезло, что у меня зрение все-таки гасилось постепенно. Оно вот в самом начале было вот как бы резкая потеря была, когда мне его в первый раз восстанавливали. Когда вот сразу после аварии оно вот помутнело, а потом мне его как бы потихоньку вытянули. А потом же оно тускнело постепенно, и я успевал хоть как-то к этому делу потихоньку подстраиваться. Это очень выносило психологически. В плане того, что представьте, что у вас потихоньку, медленно, неотвратимо, частичка за частичкой отнимают ваши возможности. Причем сделать с этим вообще ничего невозможно. Только попытаться как-то к этому адаптироваться.
Я вас очень хорошо понимаю, потому что у меня также постепенно, медленно зрение уходило, поэтому все то же самое переживала. Ей было непринятие себя в таком состоянии. Очень долго ты не хотел называть себя слепой. Слово казалось какое-то такое колючее, неприятное. Ну, потом уже, когда окончательно перестал видеть, уже обратного пути нет, и ты уже вынужден принять себя,
ну, в уже чуть попроще, да.
И уже, вот, наверное, будет выглядеть как-то действительно парадоксально, но уже жить стало легче, наверное, в каком-то смысле.
Потому что уже есть конечная точка.
Да.
Уже можно от нее начинать адаптироваться. Потому что получается как, что адаптировался к одному, оно стало еще хуже. Опять адаптироваться. К этому только адаптироваться, опять еще стало хуже, да? Опять адаптироваться. Mm-hmm. А здесь оно уже все уже как бы хуже, дальше вроде бы как некуда. Можно начинать адаптироваться.
С скажите, пожалуйста, Евгений, а вот у вас ребенок было 3 года, а как он воспринимал то, что у него папа не такой, как у других? Вот, и сейчас какие у вас отношения с...
А тогда было очень интересно, поскольку ребенок еще очень маленький, он не сильно осознал саму ситуацию. То есть как бы папа болеет, и понятно. Но у них же до 6 лет происходит сама вот это вот впитывание окружающего мира, социализация.
Да, в целом формирование.
И
да.
он застал мою вот эту вот потерю и более-менее адаптацию вот в этот момент. Он просто воспринял окружающий мир с вот таким вот слегка покорёженным папой. И просто когда мы ходили с ним гулять, по сути, где-то лет с, получается, 7, наверное, где-то так, лет 7, уже у нас иногда проскакивала фраза, что я твой официальный сопровождающий. То есть я просто юрлицо, которое имеет право находиться с тобой на улице. Получалось так, что мы гуляем друг друга.
Да.
Я гуляю тебя, потому что я имею право тебя гулять,
да,
а ты гуляешь меня, потому что ты видишь, куда мы идем.
Да.
Вот. Поскольку мы гуляли в парке, который я хорошо знал даже как бы и на ощупь, и по описанию, а он с самого-самого детства, вот, и там хорошие тропинки, дорожки, то как бы мы ни разу не заблуждались.
Угу.
В этом отношении все было удобно. Вот. А потом, когда он уже повзрослел, когда там школа и прочее, то... Во-первых, в тот момент у меня зрение еще позволяло дойти, там, забрать его из детского садика, довести до школы, забрать из школы, потом довести до школы, пойти на работу, как бы идя с работы, забрать из школы. То есть это как бы на тот момент еще было нормально. А вот потом, когда уже совсем погасло, он уже был достаточно взрослым, для него это... Для него это было действительно травматично. Позже мы об этом говорили.
Угу.
Именно как он это в свое время воспринял. Для него это было грустно именно в плане того, что он видел в некоторых случаях мои сложности, мои страдания и не знал, что с этим делать.
Угу.
То есть он понимал, что он с этим сделать ничего не может и из-за этого страдал.
Угу.
Вот, поэтому в меру сил, как бы, когда к нему обращался за помощью, он помогал.
Угу.
Там довезти там, до поликлиники, если надо куда-то съездить. Не в ту, которая вот здесь, которую я знаю, а которая да. где-то там далеко. Вот, поэтому вот в плане семьи я получил очень серьезную поддержку. Именно даже не в плане того, что там куда-то доехать, довезти и так да. далее, а в плане принятия.
Моральная поддержка.
Что нас, да, вот моральная поддержка в плане того, что на самом деле ничего не изменилось. То есть имеется в виду, что я остался все тем же.
Угу.
Они меня воспринимали как все того же. Да, с огромным количеством новых ограничений, там, сложностей и все такое прочее, но именно как человека того угу. же самого.
Да.
А вот именно со стороны общества там было все с точностью наоборот. Там было именно то, что многие отвернулись из-за ужаса, многие отвернулись потихоньку, как бы отворились, когда вот все более и более неинтересны. Ну, откуда мне получать новую информацию на тот момент? Когда плюс мне надо было... Вот как бы, многие могут сказать следующее. Ну, ты бы мог бы там на этих... Как же сказать-то? На... помощи ВОСа овладеть там каким-нибудь там телефоном, еще чем-то таким. Но проблема вот в чем. У меня на тот момент оставалась жена и ребенок, который
да.
надо было обеспечивать. То есть мне помимо вот этой вот адаптации к тому, что мне сейчас приходится вначале без острого зрения, потом без нормального зрения, потом без хорошего зрения, потом без хоть какого-то зрения ходить на работу, пытаться выполнять свои должностные обязанности, зарабатывать хоть какие-то
деньги. И оставаться главой семьи, да.
И самое главное, при этом мне еще нужно еще понять, к как мне до туда добраться? Как мне дойти до метро через Свободную площадь? Какие ориентиры при этом использовать? Какой тростью пользоваться? Как именно ей пользоваться? То есть и я перепробовал тогда от трости, которая обычная, как ее назвать, бабушкинская такая, маленькая трость, до трости, которую изготовил сам из стекловолоконной палки, которая для высоких цветов продавалась. И в конечном счете мы по рекомендации, когда нам сказали, что есть такой магазин, назывался она, как же она, «Доступная среда». Вот, купили тогда уже нормальную трость из легкой трубки. Вот. И вот с ней тогда уже были основные эксперименты. Вот она тогда показала себя удобной. И вот с помощью нее я, по сути, научился владеть тростью.
Да, Евгения, скажите, пожалуйста, а как вот вас воспринял круг, и что здесь, помимо работы и керамики, вы нашли?
А круг для меня вначале был очень серьезным новшеством. Почему? Он ощущался необычно. Я привык работать на серьезном предприятии, на котором как бы жесткая дисциплина, и как бы там все очень серьезно. А когда я сюда пришел, то есть я пришел сюда с полным вот эту как бы с серьезным отношением к работе, все такое прочее, но я потихоньку стал чувствовать, что здесь какая-то другая атмосфера. Она мне больше напомнила санаторий, в котором я когда-то был в детстве. У меня были проблемы со зрением, и я был в глазном этом санатории по целый месяц. И вот он мне очень напомнил его. То есть в плане того, что здесь есть куратор, у которого можно спросить, как бы можно реально задать вопрос по той работе, которую ты сделаешь. И мало того, что тебя не заподозрят в некомпетентности и в неподготовленности и еще что-нибудь еще как бы до кучи, а что отнесутся с полным вниманием, укажут, в чем конкретно там получилась ошибка, помогут ее исправить и помогут обучиться для того, чтобы эту ошибку впредь не допускать. Вот такое в серьезных предприятиях как бы, ну, встречается довольно редко. Вот. И плюс сама вот эта вот атмосфера, которая здесь, она действительно можно назвать такая, что-то типа родственной.
Угу.
То есть представьте себе... Теплая
такая, да, атмосфера, да, наверное?
Как будто в одну кучу собрались очень много родственников, включая там дальних-дальних, там седьмая вода на киселе, которые друг друга не знают, но просто друг к другу более-менее нормально относятся просто потому, что они родственники.
Угу.
Вот это вот оно очень напоминает. И здесь действительно вот просто такая хорошая, теплая атмосфера. Здесь вот что для меня очень важно, это то, что здесь принимают.
Да.
То, что не смотрят на то, что ты там, ошибившись, вошел в угол двери или споткнулся, или еще что-нибудь такое. Даже если уронил, разбил изделие из-за того, что там слепой, или там из-за неаккуратности, еще что-то такое. Ну, как бы да, это будет списано на то, что керамика бьется.
Да.
Вот. А других таких мест я не встречал, кроме как вот разве что в детстве в санатории.
Помимо того, что это теплая обстановка, еще можно даже получать зарплату. Поэтому я думаю, что действительно нашим радиослушателям было бы интересно прийти к нам, узнать о том, как здесь инвалиды по зрению, и не только по зрению, с самыми разными видами инвалидностями, самыми разными потребностями получают помощь, поддержку и даже материальную.
Получают помощь, поддержку и возможность назад устроиться материально в окружающем мире. Потому что я сейчас же продолжаю обеспечивать семью. Да, у меня есть пенсия, да, у меня есть компенсация, вот, которая по увечью на производстве. Но все-таки зарплата – это... Зарплата – это зарплата.
Да. Евгений, огромное спасибо за нашу с вами теплую душевную беседу. Спасибо, что вы готовы были рассказать о своем опыте. Я думаю, что это вам далось не так легко. И надеюсь, что мы с вами продолжим разговор о том, как человек реабилитируется, как он адаптируется в этом мире без зрения. Напомню радиослушателям, что мы сегодня беседовали с Евгением Федосеевым, керамистом благотворительного фонда «Творческое объединение «Круг». С вами была Цындыма Бойко. Всего доброго, до новых встреч!